ру.
С последними известиями нас знакомит моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 29 июня, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Владимир Путин и Уго Чавес едут в Ростов-на-Дону. Российский президент возглавит заседание Госсовета по вопросам безопасности. Лидер Венесуэлы будет смотреть скачки. Конкурс экспериментального кино в рамках Московского международного кинофестиваля. Существование квартиры художника и коллекционера Исаака Бродского под угрозой. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, в рамках своего трехдневного визита в Москву Уго Чавес, президент Венесуэлы, сегодня в полдень встретится с депутатами Государственной Думы. Как заявил думский спикер Борис Грызлов, встреча эта пройдет в расширенном формате. О чем пойдет речь, пока неизвестно. Сегодня же в Ростове-на-Дону пройдет заседание Государственного Совета России по вопросам безопасности. Возглавит это заседание президент России Владимир Путин. А в субботу российский президент вместе с коллегой из Венесуэлы Уго Чавесом будут наблюдать за скачками. Это скачки на приз президента России. Сейчас на прямой связи с нашей студией из Ростова-на-Дону наш корреспондент Сергей Слепцов. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим телезрителям. Ну, это не первый визит главы государства в Ростов-на-Дону, но стоит отметить, может быть, это продиктовано, так сказать, тематикой Государственного совета. В Ростове приняты, пожалуй, беспрецедентные меры безопасности. Количество милиционеров, в общем-то, прибывших в Ростов для охраны общественного порядка, ну, просто-напросто зашкаливает. Вот, такого не было ни в первый визит Путина в качестве премьер-министра России, не в его визит, когда он проводил заседание Госсовета по охране водных ресурсов. Значит, все, что касается других уровней подготовки города, ну, естественно, центр города был приведен в порядок авральными методами, ну, все, в общем-то, как обычно. Немного настораживает и удивляет то, что на встречу с президентом, вообще на освещение заседания Госсовета России аккредитовано крайне небольшое количество журналистов. По какому принципу они отбирались, в общем-то, это тайна за семью печатями, но тем не менее, это так, во всяком случае, это несравнимо то есть это невозможно даже сравнить с предыдущими визитами главы государства в Ростов-на-Дону. То, что ожидается сегодня, заседание Совета Безопасности, может быть, именно такие меры безопасности в Ростове приняты, потому что самая большая опасность, по мнению аналитиков и журналистов, живущих и работающих на юге России, это высочайший уровень коррупции в Южном федеральном округе, которая буквально пронизывает все сферы деятельности органов власти, как исполнительной, законодательной, и в том числе и правоохранителей, что, в общем-то, настораживает больше всего. Местные аналитики считают, что вряд ли случайно совпадение визита Уго Чавеса и заседания Госсовета, что, скорее всего, конечно же, президенты встретятся. Встретятся они, вот как предполагается, на ростовском ипподроме на скачках на приз президента. Мне довелось говорить с несколькими, так сказать, лошадниками, как у нас их тут называют. Они рассчитывают поразить даже не столько самого президента России, сколько именно Уго Чавеса, и доказать, что донские лошади – это вам не южноамериканские мустанги. Вот такой вот элемент юмора.
Сергей, скажите, пожалуйста, а в программе визита венесуэльского президента Уго Чавеса только скачки?
Нет, не только скачки. Дело в том, что уже 2 года Венесуэла активно сотрудничает с ростовским объединением, так называемым «Росвертол». Это очень крупное авиастроительное предприятие. Вот. И первый контракт был заключен еще в 2005 году. И в течение года Венесуэла получила от ростовских вертолетостроителей 6 многоцелевых вертолетов Ми-17, 3 боевых М-30, и один грузовик Ми-26. И вот в 2006 году во время визита Уго Чавеса в Россию было подписано соглашение на поставку еще крупной партии, так сказать, такой такого рода техники. В частности, вот в прошлом году было решено, что Венесуэла получит 34 Ми-17, еще 2 Ми-35 и еще 2 крупных тяжелых, самых грузоподъемных в мире вертолета Ми-26Т. Ну вот, как мне вчера рассказали на этом объединении Росвертол, российская боевая техника, ростовская, уже принимала участие в парадах. И вертолетчики говорят, что получают вертолеты самого высокого качества венесуэльцы. Для чего в Ростове практически постоянно находится контрольная комиссия по приемке этой техники, которую возглавляет Эрнан Оливье Вильяфуэнте. Вот. И кроме того, что эти вертолеты способны выполнять боевые задачи, они еще и берут на себя транспортную, так сказать, нагрузку. Вот так, вот это, по-моему, это самая главная цель визита Уго Чавеса в Ростов-на-Дону.
Сергей, ну и в этот же день, в субботу, в день скачек, активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» собирались провести в городе марш несогласных. Как мы знаем, разрешение на эту акцию не было получено, но марши проходили и без разрешения властей. Что известно, будет ли марш, что говорят его организаторы?
Ну, с организаторами встречались мои коллеги. Они сказали, что организаторы более склоняются к тому, чтобы обстановку не обострять, поскольку слишком уж мощные меры безопасности, о которых я говорил, предприняты в Ростове. И марш несогласных, так называемый, он в Ростове проводиться не будет. Во всяком случае, вот это вот последние данные, которые мы получили вчера, буквально вечером перед эфиром.
Сергей, и можете напомнить о задержаниях активистов «Другой России», которые готовили этот марш?
Я, к сожалению, в это время в Ростове не присутствовал и напомнить вряд ли что-либо смогу, хотя их задержания, по мнению, так сказать, общественности, по мнению обозревателей, носили, ну, мягко говоря, не совсем легитимный характер.
Что ж, спасибо, Сергей. Из Ростова-на-Дону на прямой связи с московской студией «Свободы» был наш корреспондент Сергей Слепцов. Вы слушаете «Свободу» в 9. Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим в понедельник при взрыве на шахте «Комсомольская». Президент Венесуэлы Уго Чавес встречается сегодня с российскими парламентариями. Власти Южной Осетии обвиняют грузинских военных в обстреле села Квернет, недалеко от Цхинвали. Грузинская сторона отрицает свою причастность. Федеральный суд американского города Питтсбург оставил в силе обвинение против бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Экс-министр заочно обвиняется в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных США России на обеспечение ядерной безопасности. Сенат США отказался принять законопроект об иммиграции, предложенный президентом Джорджем Бушем. Совет министров Европейского Союза согласовал новый список организаций, считающихся террористическими. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Русский час». Вот некоторые его темы. Книга художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина и обновленный музей Александринского театра. Фестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Новая книга Николая Киреева «История Турции. 20 век. Джаз в театральном Петербурге». Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Время обзора центральных российских газет. В студии мой коллега Дмитрий Морозов со свежими газетами. Итак, Дмитрий, о чем же сегодня пишет пресса, что на первых полосах газет?
Спектр главных тем необычайно широк, довольно редкое явление. Например, журналистов «Независимой газеты», внимание журналистов «Независимой газеты» привлек закон об экстремизме, который подвергся либерализации. Сегодня дело в том, что во втором чтении Нижняя палата одобрит законопроект законопроект, дающий возможность правоохранителям любому уголовному преступлению придать экстремистский оттенок. А недели раньше в Думе состоялся круглый стол с участием экспертов ФСБ, где авторам документа были предъявлены серьезные претензии. Скандальное обсуждение, на первый взгляд, обещало существенную корректировку спорного документа. Правка оказалась косметической. Многие требования апологетов жесткого курса в проекте сохранены и сегодня получат путевку в жизнь. Третье обсуждение традиционно ничего не изменит, сообщает издание. Продается должность дорого. Таков заголовок передовицы сегодняшнего номера российской газеты. Вчера в Московском окружном военном суде было оглашено обвинительное заключение членам преступной группы. Эти граждане занимались продажей государственных должностей. Это совершенно уникальное дело с массой удивительных деталей, которые вы узнаете из сегодняшней российской, повторю, газеты. Американский суд снял обвинение с экс-министра атомной энергии Российской Федерации Евгения Адамова. Многие слышали об этом в новостях. «Неподсудный атом» — так называется главная публикация сегодняшнего номера издания «Газета». Федеральный суд американского города Питтсбург вынес вчера обвинительный приговор Марку Каушанскому, американскому деловому партнеру Евгения Адамова, бывшего министра атомной энергии России. Судья Морис Коухилл приговорил подсудимого к 15 месяцам тюрьмы за неуплату налогов. А другим фигурантом этого дела был, собственно, Адамов. Дело рассматривалось в его отсутствии. Сейчас Адамова, как известно, судят в России, но уже по совершенно другим обвинениям. Газета «Ведомости», как всегда, делает уклон в экономику. Миллер за всех решил. Газета возвращает нас к сегодняшним событиям. В офисе «Газпрома» в Москве пройдет собрание акционеров корпорации. Пакет до 70% акций, решающий судьбу практически любого вопроса, сконцентрирован в руках председателя правления компании Алексея Миллера. Сам Миллер на собрание не пойдет, он уже заполнил бюллетень. Газета «Время новостей» анонсируют очередную сессию Международного олимпийского комитета, которая, как известно, пройдет в ночь на 5 июля. Это будет 119-я сессия. Она решит судьбу столицы зимней Олимпиады 2014 года. «Каток в мешке», так называется публикация. Чтобы заполучить Олимпиаду в Сочи, Россия устроит ледовое шоу прямо на сессии МОК. А дело будет, как известно, в Гватемале.
Дмитрий, я хотел у вас спросить, вот на первой полосе газеты «Время новостей» есть заголовок «Россию не ждут в Европе». О чем эта статья?
Да, сегодня в утреннем эфире мы с Алексеем Кузнецовым достаточно подробно обсуждали эту тему. Дело в том, что Еврокомиссия опубликовала предварительную версию обновленного черного списка иностранных авиакомпаний, которым по тем или иным причинам запрещены полеты в страны Евросоюза. Я цитирую издание. И сенсацией стало то, что в перечень наказанных попала государственная авиакомпания «Россия», которая входит в пятерку крупнейших авиатранспортных предприятий России и не фигурировавшая в списке штрафников Минтранса страны. То есть самолет президента страны Владимира Путина, первый борт, попал в черный список.
Что ж, спасибо, Дмитрий. «Утренние газеты» читал мой коллега Дмитрий Морозов. Ну а теперь новости спорта. И в студии рядом со мной наш спортивный обозреватель и утренний ведущий Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз, Михаил.
Итак, что же вы расскажете нам о спортивных событиях?
Первым делом, конечно, уимблдонский теннисный турнир, матчи второго круга. В третий круг вышли россияне Николай Давыденко, Марат Сафин, Михаил Южный и Дмитрий Турсунов. Это у мужчин. У женщин победы одержали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева и Надежда Петрова. А вот матчи второго круга проиграли две россиянки вчера, Динара Сафина и Елена Лиховцева. В нью-йоркском Madison Square Garden прошел драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Первым номером стал Грег Оден, которого выбрал Портленд. Самый высокий номер среди иностранцев – 6-й у китайского игрока И Янь Ланя, которого выбрал клуб Милуоки. Оба российских баскетболиста, ранее подавших заявки на драфт, 20-летний Никита Шабалкин и 18-летний Артем Заберин, свои кандидатуры сняли еще неделю назад. И третья новость, я считаю, довольно важная. На внеочередной сессии законодательного собрания Ростовской области президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев был утвержден на посту сенатора от областного парламента.
Получается, это еще один спортсмен-сенатор.
ну, если можно Тягачева назвать спортсменом, он уже давно чиновник. Ну да, неделю назад мы рассказывали о том, что Дмитрий Оленичев был избран в Сенат от Омской области. Теперь вот Леонид Тягачев продолжил эту эстафету, так сказать.
Что ж, известно, чем будет заниматься Леонид Тягачев...
Известно.
На новом посту.
Тем, кто помнит Леонида Тягачева на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, я думаю, что это в первую очередь будет истерика, а во-вторых, громогласные обещания. Тогдашний допинг-скандал не пошел на пользу имиджу Тягачева. Он сразу же пообещал, что соединит спорт и политику, сразу же пообещал, что Ростов будет выше по уровню жизни, очевидно, он имел в виду Москвы и Санкт-Петербурга, а руководитель, спикер областного парламента Сергей Попов, представляя Тягачева, особенно подчеркнул роль Тягачева. Это заключается в том, что Леонид Тягачев одним из первых вступил в Единую Россию. И тут налицо все, так сказать, околополитические перспективы и предпосылки. Но еще отмечу, что Тягачев сказал, что он пока поработает на обоих постах, но со временем уйдет из ОКР, из Олимпийского комитета России, и сосредоточиться на работе в Ростовском законодательном собрании, а ну, вернее, так сказать, на посту сенатора от Ростовской области.
Алексей, может быть, вы знаете, кто-нибудь еще из спортсменов или бывших спортивных чиновников готовится стать политиком?
Да готовится кто угодно может. Очень много спортсменов сейчас члены Единой России, и в этом смысле им широка дорога открыта. Но конкретных наметок пока что нет.
Спасибо, Алексей. О главных событиях в мире спорта и около спорта Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Родственники жертв трагедии в Беслане подали несколько десятков исков в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Они добиваются наказания российских властей, не предпринявших мер для предотвращения трагедии и избежавших детального и беспристрастного ее расследования. В Страсбургском суде находятся сотни исков от граждан России, некоторые из них уже рассмотрены. Принято решение по делу чеченки Зуры Бетиевой, убитой российскими военными в 2003 году. Суд обязал российские власти выплатить 85 тысяч евро родственникам убитой, а также наложил целый комплекс правовых мероприятий на правоохранительные органы России. Практика показывает, что российские власти выплачивают финансовые компенсации, однако не торопятся вносить изменения в правоприменительную практику. Над этой темой работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Зура Бетиева, говорит адвокат по делу Кирилл Каратеев, была одной из первых заявительниц в Страсбургский суд из Чеченской Республики. Ее жалоба датирована апрелем 2000 года и связана с незаконным арестом и содержанием в Чернокозово, а также применением пыток. О том, как начиналось ее дело, рассказывает сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкас.
Дело Зуры Бетиевой отличается от предыдущих чеченских дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека. Прошлые дела были о бомбежках, зачистках, исчезновениях людей. А тут исходно-то заявление было о чем? О незаконном задержании и заключении, о пытках. О том, что бывает всюду по России. 25 января 2000 года Зуру Бетиеву доставили в заведение, которое тогда официально даже изолятором временного содержания не считалось. Оно функционировало как приемник-распределитель для бомжей. Это Чернокозово. Такой статус тогда имело. Там 70-летнюю женщину 24 дня держали. Пытали, чуть не уморили. Сердце стало отказывать, и ее увезли оттуда в больницу. Обвиняли, правда, не в бродяжничестве, а в других делах. В марте 2000 года Зуре выдали документы, что она ни в чем не виновна. Она обратилась в Страсбург. За что ее задержали? Она была, в общем, известной активисткой по первой, по началу второй Чеченской войны, устраивала антивоенные митинги, но и после освобождения Чернокозова она не успокоилась. Когда зимой 2003 года в районе села Капустина было обнаружено массовое захоронение людей, ранее похищенных эскадронами смерти из числа сотрудников федеральных силовых структур, Зура Бетиева участвовала в выступлениях, они требовали эксгумации, опознания. Тогда на нее и на ее семью начали оказывать давление.
Факт подачи заявления в Страсбургский суд Зуры Бетиевой не остался незамеченным, и кто-то принял решение убить заявительницу.
В ночь на 21 мая 2003 года к ним в дом пришли люди в камуфляжной форме, с оружием. Правда, кое-кто из тех, кто находился в доме, выжил. Сын Зуры, ночевавший в соседнем строении, увидел, что во двор входят вооруженные люди, стелил кровать, спрятался за креслом. Те, кто обследовал этот дом, решили, что никого нет. Когда он прибежал после ухода этих людей в то помещение, где была остальная семья, он увидел и Зуру, свою мать, и своего отца, других родственников убитыми. Только его малолетний, годовалый сын был жив. Он лежал в луже крови, рот был заклеен скотчем.
После смерти Зуры Битиевой дело не было прекращено, просто в нем появился новый заявитель. Дочь Зуры осталась жива только потому, что на момент убийства ее не оказалось в доме. В деле она проходит под псевдонимом Икс, поскольку опасения за судьбу остающихся в Чечне родственников признаны судом оправданными.
Вынесено решение. Российские власти признаны виновными и в нарушении прав Зуры Битиевой в ходе ее содержания в Чернокозово, и в убийстве ее семьи. Теперь родственники должны получать 85 тысяч евро. Но этим, в общем, не ограничивается действие российской стороны, которое она должна совершить после вердикта Европейского суда. Дело в том, что нужно изменить всю практику, которая привела к этим преступлениям. Нужно расследовать эти преступления, расследовать деятельность Чернокозова зимой 2000 года, расследовать деятельность эскадронов смерти, расследовать убийства, происшедшие в станице Калиновской в ночь на 21 мая 2003 года. Там рядом военный аэродром, военная база. Это особо охраняемая территория, все прикрыто блокпостами. А в ту ночь, кроме семьи Зуры, были убиты еще два человека. Тех, кто пришел и кто убивал, видели жители Калиновской. Это преступление теперь нужно расследовать. Только, боюсь, ждать придется долго.
Но и обязательство провести расследование всех обстоятельств по конкретному делу – это не все. Помимо прочего, российские власти должны внести изменения в правоприменительную практику и в законодательство, чтобы устранить причины и условия подобных преступлений, говорит адвокат по делу Кирилл Каратеев.
Очень часто все-таки выводы суда действительно имеют достаточно важное значение и могут влиять и на другие дела. Например, в деле Битиевой суд признал, что СИЗО Чернокозово функционировало незаконно, поскольку не было никаких правовых норм, предусматривавших его статус. Суд сказал, что в демократическом государстве невозможно, чтобы человек содержался в месте лишения свободы или предварительного заключения, существование которого не было никоим образом предусмотрено в национальном праве. Кроме того, суд в предыдущих делах также определил ряд важных принципов, касающихся, например, планирования вооруженных операций. И суд прямо указал, что главной целью любой вооруженной операции должно быть спасение жизни гражданского населения.
Практика исполнения российскими властями решений Международного суда не внушает большого оптимизма.
С денежными обязательствами особых проблем не возникает. Россия платит и, в общем, это делается регулярно. Остальными обязательствами Россия, к сожалению, не столь хороша в их исполнении. Как правило, в Комитет министров поступают отписки в духе «уголовное дело возобновлено» или там «уголовное дело возбуждено». И все. В отношении, допустим, изменения законодательства и правоприменительной практики российские власти еще более молчаливы и уклончивы.
На подходе несколько новых чеченских дел. По меньшей мере, 3 из них будут рассмотрены в течение лета и осени текущего года.
На теме работал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Свобода», программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:30. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим в понедельник при взрыве на шахте «Комсомольская». Минувшей ночи в Москве на площади Курского вокзала произошла стычка 3 россиян с 3 выходцами с Кавказа, ранен житель Подмосковья. Президент Венесуэлы Уго Чавес встречается сегодня с российскими парламентариями. Мероприятие пройдет в Гербовой палате Госдумы. Чавес не будет выступать с трибуны в зале пленарных заседаний, как предлагали некоторые депутаты. Федеральный суд в американском городе Питтсбурге оставил в силе обвинения против бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Экс-министр заочно обвиняется в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных США на обеспечение ядерной безопасности в России. Джордж Буш официально предложил кандидатуру адмирала Майкла Малина на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Президент заявил, что по-прежнему существует угроза нападений на США. В Великобритании сформировано новое лейбористское правительство. Министром финансов стал давний соратник премьера Алистер Дарлинг. Пост главы внешнеполитического ведомства занял экс-министр экологии Дэвид Миллибанд. Министром внутренних дел впервые назначена женщина Джеки Смит. «Газпром» стал единственным владельцем российского телеканала НТВ. По материалам о финансовой деятельности концерна за 2006 год он увеличил долю владения в телекомпании НТВ с 69% до 100%. Сенат США отказался принять законопроект об иммиграции, предложенный президентом Джорджем Бушем. Совет министров Европейского союза согласовал новый список организаций, считающихся террористическими.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в 11 часов слушайте в нашем эфире программу «Час прессы». Ее тема – будет ли доведено до конца расследование дела об избиении петербургских журналистов на марше несогласных 15 апреля. Журналисты Петербурга протестуют, власть молчит. Обсуждают участники тех событий, пострадавшие от ОМОНа журналисты, политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Алексей Дьяченко. Ведет передачу Виктор Резунков. А сейчас переходим к следующей теме, которая также касается журналистики. За большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу глава администрации президента России Сергей Собянин вручил группе из 60 журналистов различные государственные награды. Затем журналистов отвезли в Ново-Огарёво, где каждый из них при желании мог побеседовать с президентом страны Владимиром Путиным. Ордена и медали получили в том числе ведущий НТВ Владимир Соловьев, сотрудники ТВЦ Алексей Пушков и Леонид Млечин, репортер НТВ Вадим Токменев, ведущие программы «Вести» Мария Ситтель и Михаил Антонов. Автор публицистических и исторических программ, писатель Леонид Млечин, работающий на канале ТВЦ со дня его основания, считает, что награды он обязан не столько президенту страны, сколько руководству своей телекомпании. О независимости журналистов и профессиональной этике с Леонидом Млечиным беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Леонид, а вы о чем говорили с президентом?
Я сейчас пришел книжку очередную по истории отечественной, и я интересовался его впечатлением. Нисколько не удивился вопросу, слушал его и ответил.
А не затрагивался вопрос ограничений свободы печати в России на этой встрече?
Дело в том, что каждый разговаривал о чем-то своем, общих тем не было. Поэтому кто о чем спрашивал, я не могу сказать. В прямом смысле было такое неофициальное мероприятие, каждый подходил, каждый что-то свое.
Вот есть часть комментарии в прессе этой встречи, вообще церемонии награждения журналистов, о том, что Путин расплачивается журналистами, работающими на власти. Как вам такая интерпретация?
Я думаю, что это совершенно неправильно. Это обычное ритуальное награждение работников различных отраслей. В данном случае речь идет о телевизионных журналистах. Я понимаю, почему, например, была награждена группа работников того центра. Нам исполнилось 10 лет. В советские времена указ датировался бы датой юбилея. Потом, поскольку было решено, что это нехорошо, и теперь указы выходят там через месяц позже. Среди награжденных было очень много операторов, технических работников, людей, представляющих периферии. Так что нет, власти нет нужды с кем-то расплачивать. Я думаю, что люди служат власти и так.
Ну вот вы влиятельный журналист, у вас есть своя политическая позиция. Награждение государственной награды не ограничивает вас в профессиональной деятельности?
Государственная награда, она в общем предупреждается, конечно, от имени государства. Связывает ли что-то или не связывает, никаких общих правил нет. Это абсолютная свобода выбора каждого гражданина.
Но государство в данном случае символизирует и сам Путин, и администрация Путина, и часть профессионального цеха, это не секрет для вас, она крайне критически относится к деятельности нынешней российской власти относительно свободы печати.
Стоит ли человеку в моей профессии вообще принимать государственную награду? Есть такой вопрос, и разные люди по-разному отвечали. Видите, скажем, Солженицын отказался принять орден, но принял сейчас государственную премию. Жан-Поль Сартр говорил, что вообще писатель не должен принимать никаких наград, и отказался даже от Нобелевской премии. Трудно сказать. Я думаю, что в государственной награде нет ничего дурного. Это вполне приятная вещь. Если она присуждается за какую-то работу, я обязан этой награде не президенту, а руководству нашей компании.
Интервью с Леонидом Млечиным, автором публицистических и исторических программ на канале ТВЦ, записал мой коллега Андрей Шары. Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. Почему, И этот опрос на улицах Кирова провела наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Если журналисты как бы выполняют свою работу, то вполне можно им награду дать.
Ну, естественно, в общем-то, все ведь бывают и в горячих точках-то и награждают.
Даже очень и очень положительно. Честно говоря, журналисты же очень много оповещают такие вещи иногда, как главное, они рассказывают о людях. И это правильно.
Но мне нравятся передачи, которые ведет Владимир Соловьев. Журналистов умных, хороших, реально отражающих суть сегодняшнего дня, нужно в обязательном порядке нужно награждать.
Но если не сами по себе, ради бога, если не кем-то ведомые и получать еще за это вознаграждение, по-моему, аномалия.
Я тогда это не поддерживаю. Я первый и второй канал не очень смотрю. Мне больше НТВ нравится, РЕН-ТВ. Более такие каналы позиционные.
Видите, новости – это события, которые есть. Другое дело, когда им дают вполне определенную оценку. Опасно одно, когда журналист начинает высказывать чье-то субъективное мнение.
Я смотрю программу, я смотрю только факты, остальное я анализирую сам. И поэтому, когда начинаешь анализировать один факт, а потом проходит какое-то время, получается там нестыковочка.
Я по телевидению смотрю только третий канал. Новости, да, культуру, вот и все.
Полуотрицательно, 50 на 50, потому что очень много негатива идет по телевидению, особенно это сказывается на воспитании молодых. Какой награды? Ну, та, которая дается, самая плохая роль.
Ну, наверное, им виднее, тем, кто награждал.
А что, почему бы и нет? Нам всегда нравятся люди, которые нас хвалят, правильно, так что это нормально.
Это политика Путина, которая состоит в том, что он подавил все средства массовой информации, высказывавшие совершенно свободное мнение, да? Ну и, соответственно, раз он подавил, люди стали, значит, выполнять его решение, то он награждает, да? Придет он, бывало, домой вечерком, включит телевизор, первый канал или второй, смотрит, господи, как все хорошо в нашей стране.
Так, кировчане отвечали на вопрос, как вы относитесь к тому, что журналисты получают государственные награды. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в 9». В российской столице в эти дни подходит к завершению Московский международный кинофестиваль, 29-й по счету. На конкурсе экспериментального кино, этот конкурс называется «Перспективы», показаны три картины, которые сняты режиссерами из России и бывших советских республик. Две из них из Латвии и из Якутии заслуживают внимательного отношения критики и публики. О том, почему, наш обозреватель Елена Фанайлова.
Как и большинство лент конкурса «Перспективы», латышская «Монотонность» и якутская «Дыши» сделаны на документальном материале. Это обычные истории заурядных маленьких людей больших городов. Но отличают их от аналогичных монотонных историй из Европы человеческий оптимизм, диковатая энергия и какой-то бесшабашный и отчаянный артистизм, который режиссеры и актеры передают своим героям. Вроде бы не происходит ничего интересного. Вот молодая латышка едет из деревни в Ригу, чтобы стать актрисой, но становится барменом. А ее парень никак не уедет на заработки в Ирландию. Вот колесит по улицам Якутска 30-летний Абултус в поисках денег, а дома у него беременная пятым ребенком жена. Но следить за всеми этими простыми сюжетами чрезвычайно интересно, потому что они хорошо распознаны в современности, хорошо написаны, сыграны и поставлены. Режиссер «Монотонности» – документалист Юрис Поскус, работавший с актерами Нового Рижского театра, когда исполнители главных ролей сначала должны были найти своих героев буквально на улице.
Правила были такие, что это должен был быть человек, который чего-то хочет в жизни. Оказалось, что 80% людей ничего не хотят, кроме комфорта. Меня интересовала такая вещь, как что значит изменить свою жизнь. Разве достаточно просто изменить географические обстоятельства? У меня был предыдущий фильм «Но близок час». Он тоже показывался в Москве в фестивале европейского документального кино в Иллюзионе. Там было про таких двух уличных священников. Он снимался немножко похожим методом, потому что он состоял из эпизодов с элементами конфликта.
Это латвийский режиссер Юрис Поскус, а вот якутский режиссер Сергей Потапов, выпускник ГИТИСа, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Макбет», режиссер театра «Саха Якутия» на Московском международном кинофестивале в качестве дебютанта, автора фильма «Дыши».
Какой-то стереотип такой про север, там шаманы, фольклорный, этнографический. Есть люди, которые на этом зарабатывают деньги, на этой экзотике. А я не хочу. Я хочу говорить о современных людях. Все мои спектакли вышли, можно сказать, в рейсовых автобусах, где я езжу. Я смотрю на живых людей. Все эти ситуации взяты из жизни.
Второй главный герой, то ли он бомж, то ли он такой астральный боксер.
Про актеров скажу. Он сам по себе очень интересный человек. Рома Атласов учился здесь, не закончил ГИК. Он снимался в фильме «Место на земле». Полубомжевал в Москве, потом он приехал домой. Мы с ним там встретились, поговорили, придумали такого вот человека.
Рассказывал режиссер Сергей Потапов. В обоих фильмах, и в якутском «Дыши», и в рижской «Монотонности», играют как профессионалы, так и непрофессиональные актеры. Оба фильма сделаны на национальных языках. Оба со смехотворно маленьким бюджетом. И оба очень талантливые. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Самое время рассказать о новостях науки. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет об идентификации мумии царицы Хатшепсут и о влиянии озона.
В Египте ученые идентифицировали мумию царицы Хатшепсут, правившей с 1503 по 1482 год до нашей эры. Долгое время считалось, что мумия царицы была уничтожена, и только почти через 100 лет египтологам удалось понять, кому принадлежат две мумии, найденные еще в 1903 году в скромной гробнице долины царей под Луксором. Сейчас, по мнению ученых, достаточно данных, чтобы утверждать, что это сама царица Хатшепсут и ее кормилица. Важной частью доказательства является отсутствие у мумии царицы одного зуба, который был найден ранее и подписан как принадлежащий Хатшепсут. Однако окончательный ответ будет получен после анализа ДНК. Медики Университета Пенсильвании предполагают, что загрязнение воздуха сильнее влияет на иммунную систему женщин, чем мужчин. Ученые изучали состояние мышей, подвергнутых действию озона, а затем инфицированных пневмонией. В результате значительно большее число самок по сравнению с самцами умерли от инфекции. Если мы экстраполируем данные на человеческое население, это подразумевает, что женщины с легочными инфекциями имеют высокий риск негативных последствий, когда они подвергаются воздействию загрязнения воздуха, заметила руководитель эксперимента. Профессор Джоанна Флорес. Нотная грамота зародилась на территории современной Сирии за 1000 лет до нотного письма Пифагора. К такому выводу пришли сирийские ученые, исследовавшие записи музыкальных символов, относящихся к середине второго тысячелетия до нашей эры. Это первая запись музыкального произведения в истории человечества. Записи были найдены в 50-х годах прошлого века на территории древнего города Угарит на северо-западе Сирии. Исследования американских биохимиков показывают, что некоторые антидепрессанты могут у мужчин и женщин усиливать остеопороз – заболевание, связанное с повреждением костной ткани. Многие антидепрессанты замедляют или подавляют действие белка, который переносит серотонин – гормон, принимающий участие в процессах сна и депрессивных состояниях. 62% антидепрессантов, выписываемых в Соединенных Штатах, приходится на долю именно таких препаратов. Поскольку серотонин теперь также был обнаружен в костях, то возникло предположение, что его недостаточное количество и влияет на плотность костной ткани и повышает риск переломов.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Этот выпуск вы можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим в понедельник при взрыве на шахте «Комсомольская». Президент Венесуэлы Уго Чавес встречается с российскими парламентариями. Власти Южной Осетии обвиняют грузинских военных в обстреле села Квернет недалеко от Цинвали. Грузинская сторона отрицает свою причастность. Федеральный суд американского города Питтсбург оставил в силе обвинение против бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Экс-министр заочно обвиняется в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных США России для обеспечения ядерной безопасности. Сенат США отказался принять законопроект об иммиграции, предложенный президентом Джорджем Бушем. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», которая называется «Новости двух мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга представит Татьяна Волович.
Москва. Из 1 200 000 инвалидов, проживающих в столице, 300 тысяч – это трудоспособные граждане. И эта категория лиц остро нуждается в личных автомобилях, отсутствие которых равнозначно отсутствию нормальной жизни, заявила первый заместитель мэра Людмила Швецова. 122-й закон отменил норму, связанную с обеспечением инвалидов личным автотранспортом. Поэтому для решения проблемы Людмила Швецова собирается обратиться к федеральным властям. Во-первых, чтобы были отданы долги тем, кто встал на очередь еще до 1 января 2001 года, а во-вторых, вернуть в законодательство эту норму для работающих инвалидов и тех семей, в которых есть дети-инвалиды. Петербург. Члены Градостроительного совета и Совета по сохранению культурного наследия выступили с открытым заявлением для горожан и средств массовой информации, в котором опровергли появившееся сообщение об общем одобрении концепции Охта-центра с 400-метровой башней и обвинили главного архитектора города Александра Викторова во лжи. Заявление от имени экспертных советов озвучил член Совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Петербурга Александр Марголис.
Мы со всей решительностью заявляем, что информация об одобрении концепции Охта-центра в городских экспертных советах не соответствует действительности. Большинство специалистов выступают против строительства 400-метрового небоскреба в непосредственной близости от исторического центра Санкт-Петербурга.
Москва. Сегодня в Лаврушинском переулке у стен Третьяковской галереи художники распишут самую длинную лавку в мире. Как рассказал организатор акции Андрей Попов, на 302-метровой лавке, состоящей из 151 сегмента, сможет разместиться 1500 человек. Мероприятие пройдет в рамках художественной выставки «Лавка мира», которая будет посвящена современному городскому искусству. В росписи лавки примут участие около 150 художников из России и других стран. В октябре этого года состоится международный благотворительный аукцион, на котором лавка будет распродана по сегментам. Вырученные средства пойдут на создание творческих центров при детских домах. Петербург. Почти 7 тысяч горожан стоят в очереди на проведение высокотехнологичных операций, но денег на них нет. В этом году на федеральные средства были прооперированы чуть больше 2 тысяч петербуржцев. Это лишь 40% от общего числа нуждающихся. Из федерального бюджета на высококачественную медицинскую помощь в этом году было выделено лишь 180 миллионов рублей. Эти средства поступили 6 февраля, и к 12 марта они уже закончились. Москва. С 30 июня по 8 июля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет 9-й Московский фестиваль пива. Участие в фестивале подтвердили 20 компаний, которые представят 81 сорт пива. Причем посетители фестиваля смогут попробовать экзотические сорта от производителей из Южной Кореи и Таиланда, а также смогут принять участие в народном голосовании по определению лучшего производителя этого напитка. Новости Москвы и Петербурга. 29 июня. Татьяна Волович.
Ну а теперь к главной теме нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». В Санкт-Петербурге под угрозой исчезновения оказалась мемориальная квартира художника Исаака Бродского, которая находится на площади искусств по соседству с театром оперы и балета имени Мусоргского. По словам ее сотрудников, идея выселить музей принадлежит новому директору театра, бизнесмену Владимиру Кехману, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Второго такого места в городе, конечно, нет. Музей-квартира Исаака Бродского находится на площади искусств 3. И Аникушинский Пушкин, обратясь спиной к Русскому музею, указывает вдохновенной рукой прямо на парадную этого дома. Думаю, впрочем, что бизнесмену Владимиру Кехману, недавно пришедшему сюда вместе с губернатором Валентиной Матвиенко, путь в бывшую обитель придворного советского художника и выдающегося коллекционера Исаака Бродского указал не Пушкин. Как знать, может быть, в качестве указателя чудесным образом выступил красный головинский Мефистофель из знаменитой оперы «Гуно», на котором глаз останавливается сразу, как только входишь в квартиру. Уже потом замечаешь нестеровских монахов, плывущих в лодочке по великому покою, смачных кустодиевских торговок и половых в трактире, сомовских проказников и проказниц в пудренных париках. Стены густо покрыты шедеврами русской живописи, но главное даже не это, считает член Союза художников Вадим Шаронов.
Этот музей уникален тем, что он очень теплый музей, он музей для одного человека. Это музей, в котором можно пообщаться с работами художников. Подумать, никто тебе не мешает. Для художников это важно. Исаак Израилевич Бродский, он преподавал в Академии художеств. Его ученики имели замечательную возможность вот так вот ходить по этому музею и вкушать это, сколько им было надо. И если этот музей перестанет когда-либо существовать, это будет преступление перед народом, перед будущим. Он ведь, знаете, был не только удивительным коллекционером, он чувствовал художников, просто у него нюх был на шедевры. И он сам без конца учился. Если вы подниметесь на второй этаж, то вы увидите, как в нем переплавлялась его коллекция и выливалась совершенно уже новым в работах. Поэтому этот музей уникален. Он должен быть здесь.
Место, что называется, намоленное. Кроме художников, здесь бывали Шостакович, Утесов, Дунаевский, Черкасов. Нравится это нам или нет, позировать Бродскому приходил нарком Ворошилов. И как не относиться к такого рода портретам, это уже история. Теперь сюда пришел новый директор Малого театра оперы и балета Владимир Кехман, ведь музей находится на балансе театра. Как это было, рассказывает старший научный сотрудник музея Владимир Сырковский.
Он заходит в музей. Вот да, по большому счету, мы не имеем права не впустить, если он не показал документы. Но он приходит со своими охранниками и ведет себя здесь так, будто это его собственность, как хозяин. Нас это и удивляет, потому что мы являемся филиалом Российской Академии Художеств, которая празднует свое 250-летие в этом году в ноябре месяце. И больше того, у нас есть представитель, которого зовут Зураб Константинович Церетели. Здесь с Кехманом была наша губернатор. Вот сюда она пришла, здесь он что-то помахал рукою, прошли наверх. Дальше подошли к окну в мастерской, посмотрели вот на открытую сцену и дальше ушли. Дальше мы в каком положении? Не впустить, но и губернатор не может нам сказать, закрывают нас или не закрывают. Да, мы написали, Матвиенко, мы волнуемся, мы написали письмо и ждем ответа.
Что же такого сказал грозный посетитель, отчего похолодело в груди у искусствоведов? По их словам, Кехман считает, что музей мало посещаем, и это нужно исправлять, что он пожароопасен, и помещение нужно ремонтировать, а коллекцию выселять, хотя реставрация здесь была всего 6 лет назад, и у пожарников претензий до сих пор не было. Коллекция живописи, собранная Исааком Бродским, когда-то была третьей после собрания Третьяковки и Русского музея, но даже то, что осталось, впечатляет.
Шагал, Сомов, Аймазовский, Судейкин, Сапунов, Репин, Виноградов, Нестеров, Головин, Рерих, Фешин, Кустодиев и так далее. Здесь все шедевры. Народ, посещающий нас, и говорит, это мини-русский музей. Он собрал коллекцию конца 19-го, начала 20 века. Одни имена. И надо должное отдать, что он обладал даром коллекционера.
Владимир Кехман озаботился тем, чтобы больше людей смогли увидеть эти шедевры. Видимо, для этого он считает необходимым их отсюда выселить. И еще одну его знаменательную фразу передают сотрудники музея, что облик самой дорогой площади Петербурга должен быть изменен. Уходя, я снова посмотрела на головинского Мефистофеля в красном. Действительно шедевр. Вот-вот и запоет свою знаменитую арию про деньги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Мы советуем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве сегодня, 29 июня, и на выходных.
театры. Сегодня вечером в «Современнике» спектакль «Три сестры» в постановке Галины Волчек. В спектакле задействованы Ирина Синотова, Чулпан Хаматова и Ольга Дроздова. А в художественном театре имени Чехова «Осада» Евгения Гришковца. Спектакль поставлен безо всякого текста. Вернее, текст есть, но он нигде не зафиксирован, только в памяти актеров. Импровизировать — именно такую задачу Гришковец поставил перед артистами — Игорем Золотовицким, Сергеем Угрюмовым, Александром Усовым и Валерием Трошиным. В субботу, 30 июня, на сцене Московского художественного театра «Господа Головлёвы» в постановке Кирилла Серебренникова. В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко в субботу вечером в рамках международного фестиваля имени Чехова «Пелиас и Мелизанда». В основу либретто легла пьеса Миттерлинка, режиссер Оливье Пи. Единственная завершенная опера Клода Дебюсси в России в последний раз ставилась в 1915 году. А в воскресенье, 1 июля, в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра Моссовета «Мазурка Фога» в хореографии Пины Бауш. Концерты. В субботу, 30 июня, в Большом зале консерватории состоится закрытие 13-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского и концерт победителей и лауреатов конкурса. В воскресенье, 1 июля, на сцене театра «Новая опера» балет «Штраус Гала» в рамках летнего фестиваля балета с участием Государственного академического театра классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева. Выставки. В Музее личных коллекций выставка «Русское искусство XIX-XX веков» из собрания Ханты-Мансийской художественной галереи, рассказывает Лиля Пальвелева.
Ханты-Мансийская галерея, быть может, самая молодая государственная, не частная галерея страны. Ее создали чуть более 10 лет назад. На собирание коллекции нефтяных денег не пожалели, произведения искусства покупали не только у частных владельцев, но также на международных аукционах «Сотбис» и «Кристи». Таким образом, возникло собрание почти неизвестных в России работ авторов с хрестоматийными именами. На выставку в Москву привезли 72 произведения реалистического русского искусства, что составляет пятую часть продолжающего формироваться собрания. Это живописи графика Тропинина, Шишкина, Айвазовского, Левитана, Кустодиева, Сомова, Петрова-Водкина, Малявина, Лентулова и других прославленных художников.
Это была московская афиша на сегодня и выходные дни. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот о чем пойдет речь в программе. С 1 июля любой житель Европы может выбирать поставщика газа и электроэнергии. Будут ли европейцы платить меньше? 5 лет Международному уголовному суду в Гааге. Что нового он внес в международное гуманитарное право? Кремлевские задачи. Как управлять историей? По следам наставлений в Ново-Огареве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тони Блэр займется проблемами международной помощи палестинцам.
Ольга Цепилова была избита и задержана сотрудниками ОМОН.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны.
Я уверен, что вскоре красивая подпись нашего российского коллеги появится и над актом приема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.